Глава 13. «Ладно», — кивнул я, — «входите». И попытался включить мозги. Прежде чем рассказывать дальше, я должен кое в чем сознаться. До того самого момента я еще не думал всерьез, будто Харлана Сковилла мог убить маркиз Клайверс. А почему? А потому, что, как большинство людей, может быть, американцев в особенности, я, в общем-то, всегда про себя считал, что титулованные особы не способны на такое. К тому же маркиза Клайверса только что принимали в Вашингтоне. В Белом доме в его честь устраивали обед, а значит, убил кто угодно, только не он. Хотя, по сути дела, все эти важные особы, которые обедают в Белом доме, убивают народу больше, чем все убийцы вместе взятые. Так или иначе, я, глядя через стеклянную панель на титулованную особу, тут же вспомнил, что у него есть оружие, и он умеет с ним обращаться, что мотивов у него хватает, и что если уж Харлан Сковилл, который явно был человеком недоверчивым, заглянул к нам проверить, что собой представляет Нира Вульф, то он вполне мог позвонить и Клайверсу. Вот тут-то у меня и забрежила мысль, о которой я веду речь. Вывод напрашивался сам собой. Все это пронеслось в голове мгновенно, а когда я принимал шляпу, трость и перчатки, я еще подумал, что, может, и неплохо было бы свести вот так лицом к лицу маркиза и Мьюра. Но не я у нас принимаю решение. Потому я проводил его в гостиную, предложил сесть, сообщив, что Вульф занят, а сам вышел в прихожую, написал там на листке: «Пришел наш друг Клайверс», вернулся в кабинет и вручил листок Вульфу. Вульф прочел, посмотрел на меня и подмигнул правым глазом. Я сел в свое кресло. Мьюр успокоился, но упрямиться продолжал. Они поприпирались друг с другом еще пару минут без всякого толка, и тогда Вульф сказал:
«Мы занимаемся чепухой, мистер Мьюр. С меня достаточно. Прошу, передайте мистеру Перри, что я приступаю к действиям, о которых предупредил его утром. Это все. Меня устроит лишь полное снятие обвинения с моей клиентки без всяких условий. Всего доброго, сэр! У меня посетитель».
Мьюр поднялся. Руки у него больше не тряслись, челюсть тоже, но дружелюбие в его глазах я заметил не больше, чем в речах Муссолини. Он постоял молча, бросил злобный взгляд на меня, потом с минуту, наверное, не мигая, смотрел на Вульфа, а затем наклонился, поднял с пола шляпу и двинулся к двери. Я пошел следом, выпустил его и постоял немного на крыльце, глядя, как он идет, пошатываясь, будто пьяный. Он был как мул из сказки, который бодался с деревьями, вроде бы не слепой, но до того упрямый, что разницы никакой. Я постоял немного, чувствуя скорее злость, чем жалость, а потом вернулся в кабинет и сказал Вульфу: «Вы его добили. Идет, шатается. Вот уж красавчик. Крыса крысой». Вульф слегка кивнул, а я продолжил: «Я вам сунул записку, так как подумал, что полезно было бы показать их здесь друг другу. От неожиданности могли бы ляпнуть что-нибудь интересненькое, как подсказывает мне мой социальный инстинкт».
«Разумеется. Только у нас детективное бюро, а не модный салон. И не бродячий зверинец, хотя мистер Мьюр, безусловно, гиена. Пригласи лорда Клайверса».
В гостиную я вошел через смежную дверь, чем немало удивил Клайверса. Он заметно нервничал. Жестом я пригласил его в кабинет, а он, прежде чем войти, постоял на пороге, изучая комнату. Но, изучавшись, прошел и встал перед столом Вульфа. Тот посмотрел на него, прищурившись, и слегка кивнул.
«Здравствуйте, сэр!»
И указал на кресло, где только что сидел Мьюр.
«Садитесь!»
Клаймерс медленно повернулся кругом, обвел взглядом по очереди книжные полки, карты на стене, репродукции Гольбейна, затем книжные полки, огромный глобус, почти 3 фута в диаметре, на ножке. Портрет Брия Саварена, еще одни книжные полки и портрет Шерлока Холмса у меня над столом. Потом сел, посмотрел на меня, нахмурившись, и ткнул большим пальцем в мою сторону.
«Кто этот молодой человек?»
«Мой доверенный помощник, мистер Гудвин», — ответил Вульф. «Просить его выйти нет смысла, поскольку в таком случае он отправится в очень удобное место, откуда все слышно, и запишет нашу беседу».
«Черт возьми!»
Клайверс трижды гоготнул га-га-га и забыл обо мне. Его нахмуренные брови повернулись к Вульфу.
«Я получил ваше письмо по поводу лошади. Это противоречит здравому смыслу».
«Согласен с вами», — кивнул Вульф. «Любой долг противоречит здравому смыслу. Это завистливое прошлое, которое держит за горло своими холодными мертвыми пальцами живое настоящее».
«А?» — Клайверс вытаращил глаза.
«Вы о чем?»
«Бред. Я имел в виду цену за лошадь. 200 000 фунтов стерлингов? Глупо и безнадежно».
«Ничего подобного».
Вульф вздохнул. Он потянулся было к звонку, чтобы вызвать фрица, и передумал.
«Ваше появление — лучшее тому подтверждение. Если бы ваш долг и впрямь не подлежал взысканию, с чего бы вам было беспокоиться? Не хотите ли пива?»
«Какое вы пьете?»
«Местное. Очень даже неплохое».
«Попробую. Я приехал к вам, потому что племянник объяснил мне, что если я хочу с вами встретиться, придется ехать. А я хотел встретиться, поскольку мне необходимо понять, вы болван или мошенник».
«Уважаемый сэр», — Вульф поднял брови, — «неужели вы думаете, что этому нет альтернативы?» «Фриц, еще один стакан и бутылку».
Он открыл крышку и налил себе.
«Похоже, вы человек прямой. Что ж, тогда и будем говорить прямо. Собственно, я этому только рад. Я боялся, что вы решите оспаривать свою идентичность, чем создадите нам множество лишних хлопот».
«Оспаривать свою идентичность?»
Клайверс сердито сверкнул глазами.
«С какой стати? Я должен ее оспаривать».
«Не должны, но могли бы. Ведь это вы 40 лет назад находились в Силвер-Сити под именем Джорджа Роули».
«Конечно, я. Спасибо, я сам налью».
«Прекрасно».
Вульф выпил и вытер губы.
«Думаю, мы смогли бы поладить. Я осознаю, что требование мистера Линквиста не имеет юридической силы по истечении срока давности. Тоже относится к требованию остальных ваших кредиторов. И кроме того, ваша расписка находится неизвестно где. Но также очевидно, что вернуть им деньги — это ваш неоспоримый нравственный долг. И потому я пришел к выводу, вам будет проще заплатить, нежели выносить дело на обсуждение в суде. Процесс был бы необычный, и он наверняка вызвал бы большой интерес у общества. А вы не просто пэр Англии. Вы прибыли сюда с важной и деликатной дипломатической миссией. И, следовательно, шумиха такого рода была бы для вас нежелательна. Не проще ли отдать то, что вы должны? Вернее, малую часть того, что вы должны, чем подвергать себя подобным неприятностям. На мой взгляд, проще заплатить. Как вам понравилось пиво?»
Клайверс поставил стакан на стол и облизнул губы.
«Пить можно».
Он поджал губы и посмотрел на Вульфа.
«Бог мой! Вы в самом деле пойдете в суд?»
«Воистину, сэр».
«С вас станется. Да. Я скажу, о чем подумал. Я подумал, что вы хотите содрать с меня деньги, воспользовавшись тем, что лошадь была дополнительной услугой. Она действительно не входила в обязательства». «Неплохой ход, отличная отправная точка для шантажа. Сейчас все, что тогда произошло, кажется невероятным. Но это было. И было всерьез. Если бы я не подписал обязательства, если бы не лошадь, мне накинули бы петлю на шею. Черт, мало приятного, не находите? И теперь вы в самом деле требуете денег за лошадь? Но это нелепость. 200 000 фунтов. Плачу 1000.
Вульф покачал головой.
«Терпеть не могу, когда торгуются. Равно как и когда начинают изворачиваться. Речь обо всем долге в целом, и вы это знаете. Я представляю интересы не только мистера и мисс Линквист, но и дочери Гилберта Фокса и косвенно мистера Уолша. Я намеревался представлять и мистера Сковилла, которого вчера убили».
Он снова покачал головой.
«Нет, лорд Клайверс, в письме я требую платить за лошадь только потому, что у нас нет на руках вашего долгового обязательства. Но речь идет обо всем долге, который, строго говоря, составляет половину вашего состояния. Как я уже сказал, мои клиенты не требуют полной выплаты и согласны удовлетвориться малой частью».
На лице у Клайверса появилось новое выражение. Больше он не сверкал глазами, а просто внимательно смотрел на Вульфа.
«Понимаю. Затеяли серьезную игру, да? Я мог бы заплатить 1000 фунтов за лошадь и, пожалуй, еще 1000 за стакан пива. Но, судя по вашим угрозам, вы нацелились получить куш побольше. Пойдите к черту!»
Он встал. Вульф терпеливо произнес.
«Прошу прощения. Речь не о 1000 или 2000 фунтов за лошадь. С точки зрения закона и морали, вы должны этим людям половину своего состояния. А если они решат...
Скажите, пожалуйста.
Ничего я им не должен. Черт возьми! Вы прекрасно знаете, что я им заплатил!»
Глаза у Вульфа превратились в щелки.
«Что? Вы им заплатили?» «Конечно, заплатил. И вам это известно. У меня есть и расписка, и мое долговое обязательство».
Клайверс резко опустился в кресло.
«Послушайте, разговор у нас без свидетелей, так давайте на чистоту. Не стану говорить, что возмущен вымогательством. Мне доводилось иметь дело с вымогателями, причем с более наглыми. Но умерьте же претензии, поговорим как деловые люди. Вы придумали хороший ход, согласен? О полном долге забудьте, я на это не клюну. Хорошо? За лошадь плачу 3000, при условии, что Линквист даст расписку».
Указательный палец Вульфа постукивал по подлокотнику, что означало, что Вульф попал в метеоритный дождь и лихорадочно ищет выход. Глаза стали щелками. Наконец он сказал.
«Плохо. Встает вопрос о доверии».
Он помахал своим указательным пальцем.
«Очень плохо, сэр. Откуда мне знать, заплатили вы им или нет? А если заплатили, то откуда вам знать, что я об этом не знал и действовал из лучших побуждений?»
Он нажал на кнопку.
«Мне нужно еще выпить. Присоединитесь?»
«Да, хорошее пиво. Хотите сказать, вы не знали, что я вернул долг?»
«Вот-вот. Именно это я и хочу сказать. хотя, безусловно, должен был бы предвидеть.
Вульф открыл бутылки, подвинул одну через стол к Лайверсу и налил в свой стакан.
— Вы говорите, что заплатили им. Когда? Сколько? Кто подписал расписку? Расскажите!
Лайверс, не торопясь, выпил пиво и поставил стакан на стол. Облизнул губы, поджал их и в задумчивости посмотрел на Вульфа. Наконец он покачал головой.
«Я вас не знаю. Вы умны. Хотите сказать, что если я покажу вам их расписку в получении денег, то вы согласитесь на 1000 фунтов за лошадь, отказавшись от прочих притязаний?»
«Если вы предъявите их расписку, я откажусь от любых притязаний без всякой лошади».
«Нет уж, 1000 я заплачу. Насколько я понял, линквисты сейчас очень даже нуждаются. Бумаги я вам предъявлю. Завтра утром можете их увидеть».
«Я предпочел бы сегодня».
«Сегодня невозможно, у меня их нет. Они прибудут вечером вместе с Беренгарией. Свою дипломатическую почту я получу сегодня, но вечер у меня занят. Так что приезжайте в гостиницу завтра в любое время, начиная с 9.
«Я никуда не езжу, и по утрам занят с 9 до 11. Можете принести свои бумаги сюда в любое время, начиная с 11.
«Черта с два!»
Лайверс опять засверкал глазами, а потом вдруг снова гоготнул. «Га-га-га!» И умолк.
«Можете приезжать. Вид у вас никак не ослабленный».
Вульф повторил терпеливо.
«Если вы их не привезете или не пришлете, я их не увижу и потому оставлю требования в силе. А между прочим, почему эти документы приходят вместе с Беренгарией в дипломатической почте?»
«Потому что я так распорядился. 8 дней назад, в понедельник, ко мне пришла молодая женщина. Ее привел мой племянник. Где-то они познакомились. Она представилась дочерью Гилберта Фокса и потребовала денег. Я не стал с ней ничего обсуждать. Обыкновенная шантажистка. Я велел ее выставить. Девица слишком красива, чтобы быть еще и честной. Но потом я, на всякий случай, написал в Лондон, чтобы мне прислали мои бумаги. Сегодня вечером они будут здесь».
«А когда вы заплатили? Я имею в виду долг».
«В 906-м или 7-м, не помню. Я не заглядывал в эти бумаги 20 лет.
«А кому вы отдали деньги?»
«Подписи в расписке стояли от всех».
«Ладно. Бумага у вас есть?» «Расписка осталась у человека по фамилии Коулмен и по прозвищу Резина. Это ему вы отдали деньги?»
Клайверс открыл было рот и снова закрыл, помолчал, потом произнес.
«Я и так сказал вам достаточно. Завтра вы увидите чек, подписанный мной к оплате, подписанный получателем платежа и погашенный банком».
Он посмотрел на свой пустой стакан.
«Раньше не пробовал американский лагер. Хорошая вещь».
Вульф нажал кнопку.
«В таком случае, почему бы не обсудить это немного раньше? Я не пытаюсь устроить вам прекрасный допрос, лорд Клайверс. Я просто хочу понять. Это был Коулмен?»
«Да».
«И сколько вы ему отдали?»
200 000 фунтов стерлингов с лишним. $1 000 000. Он приехал? По-моему, он приехал в июле, примерно через год после моего вступления в наследство. О, значит, 906-м. Требовал бог весть что. Большая часть наследства не подлежит продаже. Это майорат. Он слушать ничего не хотел. В конце концов, мы сошлись на $1 000 000. Для того, чтобы собрать 1 000 000, мне, разумеется,
требовалось время. Он уехал в Штаты и вернулся через 2 месяца с распиской, подписанной всеми участниками договора. Мой адвокат хотел отослать ее назад для подтверждения подписи, но Колмен сказал, что он и так с трудом уговорил их согласиться на 1 000 000. И я побоялся поднимать заново этот вопрос.
«Где он сейчас?»
«Не знаю. Больше я его не видел. Никогда ничего о нем не слышал».
«С какой стати?»
«Вопрос был решен, страница перевернута. Меня и сейчас все это мало интересует. Если он прикарманил деньги, им не следовало так доверять ему и отправлять одного с их распиской».
На лице его появилось сомнение.
«Должен сказать, что, когда неделю назад явилась эта девица Фокс, я принял ее за шантажистку. Но когда вчера пришел Харлан Сковилл, я засомневался. Сковилл всегда был человеком прямым. Таким уж он уродился. И не думаю, что даже за 40 лет он мог стать шантажистом. Когда вечером мне сказали, что он убит, я понял, что дело нечисто. Но не мог рассказать полиции то, чего не знаю сам. А то, что я знаю, это мое личное дело».
«Значит, Сковилл с вами встретился?»
Вульф потер переносицу.
«Любопытно».
«Нет, мы не встретились. С утра я уехал, а когда вернулся, мне передали, что он спрашивал обо мне».
Клайверс сделал глоток.
«Сегодня, когда принесли ваше письмо, я опять подумал про шантаж. Если бы я обратился в полицию, то, поскольку Харлан убит, огласки было бы не избежать. Единственное, что оставалось, это встретиться с вами. Вам ведь нужны только деньги. А у меня, несмотря на все революции и налоги, еще кое-что осталось. Я ни на минуту не поверил, будто вы готовы оставить меня в покое, если я покажу вам расписки. Вы хотите денег. Судя по тому, что я вижу, вы не какой-нибудь жалкий прохвост».
Он повернулся к глобусу, ткнув в него пальцем.
«Взять хотя бы глобус. Самый лучший из всех, какие я видел. И стоит уж наверняка 100 фунтов. В 2 раза больше, чем глобус в моей библиотеке. Плачу 3 000 за эту лошадь в обмен на расписку Линквиста».
«Вот уж в самом деле!»
Вульф вздохнул.
«Снова лошадь. Очень жаль, сэр, что вы упорно не хотите понять, что я не намерен продать вам лошадь. Хотя мне в самом деле нужны деньги. Это глобус компании «Гушар». И таких, как этот, они сделали всего несколько штук».
Он вдруг резко выпрямился.
«Это мистер Уолш сказал вам, что Линквист нуждается».
Клайверс оторопел.
«Черт возьми, как вы об этом узнали?»
Он оглянулся.
«Уолш здесь?»
«Нет, здесь его нет. Я не узнал, а спросил. Мне сказали, что утром мистер Уолш заходил в отель «Портленд». Значит, вы с ним разговаривали. Вы не до конца откровенны, лорд Клайверс. Когда вы пришли сюда, вы знали, что мистер Уолш не получал денег и не видел никакой расписки».
«Я знаю только то, что он так сказал».
«Вы ему не поверили?»
«Я никому не верю. Черт возьми, я сам постоянно лгу. Я же дипломат».
Он снова трижды гоготнул. «Га-га-га.
Послушайте,
забудьте про Уолша, я с ним сам разберусь. Раз уж я приехал, я должен покончить с этим делом.
С Уолшем мы договоримся. Сковилл, да примет Господь его душу, мертв. Это дело полиции. Что касается Линквистов, я дам им за лошадь 2 000, а вы получите свою долю. Мисс Фокс позаботится о себе сама. Она молода, красива
и прекрасно обойдется без моих денег. Это, насколько я знаю, все. Если хотите найти Колмена и что-нибудь из него вытряхнуть, отлично. Но сделать это будет непросто. Он человек жесткий, хитрый. Вряд ли он изменился. Бумаги можете посмотреть завтра утром, но не привозить, не присылать их я не собираюсь. Не придете сами, пришлите своего помощника. Я ему все покажу. И мы сможем договориться о деньгах для Линквистов и расписке. Хотя за лошадь хватило бы и 1000 фунтов. Как?
Вульф покачал головой. Он снова откинулся на спинку, сцепив пальцы на животе и закрыв глаза, так что человек, его не знавший, мог решить, что он спит. Клайверс нахмурился. Я перевернул в блокноте страницу и подумал, что придется нам обращаться к нанимателю мисс Фокс и просить вычитать из ее жалования, чтобы покрыть накладные расходы. Наконец, Вульф открыл глаза ровно настолько, чтобы можно было сообразить, что он в сознании.
«Насколько было бы меньше хлопот?» — проворчал он. «Если бы вас повесили тогда, в 1895 году. Разве не так? На данный момент, лорд Клайверс, могу лишь повторить, что я взялся за это дело из лучших побуждений, а также просить вас отложить любые решения до завтрашнего дня, пока мы не увидим расписку».
Он поднял на меня глаза.
«Черт бы тебя побрал, Арчи! Это ты меня впутал в это безобразие!»
Любопытная была мысль, но идею я уловил. Вульф дал мне понять, что обнажил меч в защиту Клары Фокс исключительно потому, что она девушка моей мечты. «Значит, это я читал ей стихи по-венгерски!»